Всем добрый вечер. Сейчас уже действительно вечер. Но мы наконец пришли к теме недельной главы. Кстати, одна из моих любимых недельных глав. История разведчиков. Вообще, наверное, это одна из самых ярких историй Торы. То есть, как бы, в Торе мы знаем, есть, условно говоря, если так поделить вообще, как у нас есть лирики и физики, да, есть агада, есть алаха, есть истории и есть законы. Понятно, что истории, они интересны, истории люди любят. Вопрос, что мы из истории выучиваем, это отдельный вопрос. Но понятно, что это, если мы посмотрим вот истории, которые приводятся в Торе, эта история, наверное, еще интересна тем, что она, в ней очень много, у нас психологи среди нас, в ней очень много психологических инсайтов в этой истории, как мне кажется. И это история, которая, не случайно, учителя мусара обращали много внимания на это. Учителя хасидизма обращали много внимания, да мы сейчас подойдем к этому тоже. А сегодня я хотел вообще поговорить немножко с неожиданной стороны об этом, коснуться этой темы. И это, конечно, связано с событиями, которые окружают нас прямо сегодня. Я, опять же, не хочу сейчас говорить банальностей, поэтому о политике я сегодня вообще ничего говорить не буду, чтобы не говорить банальности просто, потому что все понимают. Но тема конформизма, с одной стороны, и тема того, как выйти за рамки того, что тебе как бы диктует общество с другой. Это очень важная тема. Вот как раз... Так получилось, что мы сегодня открыли книгу пророка Ошея. Казалось бы, никакой связи нет с недельной главой Торы, вообще никакой. Говорили вообще о другой теме. И у пророка Ошея есть такое место, где он говорит лидерам поколения «Риву бэймхэм риву», что буквально означает «спорьте с собственной матерью». А кто же это собственная матерь, кому он обращается? И комментаторы говорят, даже в простом смысле.
Коллективное бессознательное.
Коллективное бессознательное, кстати, вот если психологическим термином пользоваться здесь, наверное, да. Но и, в общем-то, в том числе и то состояние, мать, это вот это и есть этот народ, это и есть вот это большинство, это и есть вот этот конформизм. А лидеры должны не просто этому противостоять, а как бы, получается, вступать в конфликт с собственной матерью периодически. Для того, чтобы не забыть о каких-то вещах, которые нам важны, ну, ценностях наших. Потому что если у нас состояние общества таково, что общество оправдывает зло, общество оправдывает разные неблаговидные вещи, то кто-то должен выступить. Кто будет выступать? Совесть, так сказать. Да, кто у нас совесть? Это пророки. Ну, как мы знаем, нет пророка в своем отечестве. У Ошея, как у многих других пророков, была очень непростая жизнь. Но это не наша с вами тема. Мы сейчас вернемся к одной из самых драматических историй недельной главы. История разведчиков. И история разведчиков, конечно, интересна тем, что, ну, во-первых, она имеет самые, что ни есть, драматические последствия для всего, что дальше происходит. То есть, как евреи оказались на 40 лет в пустыне, вот он, прямой результат деятельности этих людей. Они оказались запертыми в пустыне на 40 лет, и все это поколение, включая даже Моше, хотя Моше не был частью этого греха, у него там другая причина, но, тем не менее, все это поколение не войдет в землю. Кстати, когда я был в Иордании, если вы там когда-нибудь окажетесь, на горе Нево, совершенно удивительное место, с которого Моше Рабейну была показана земля Израиля. И пока я там не оказался, я был абсолютно уверен, что это просто какая-то метафора, что он увидел всю землю. Интересно, что, ну так как Иордания не очень, может быть, спокойная для евреев, туда еврейские группы не приезжают, мы туда приехали небольшой компанией, было огромное количество христианских групп, которые открывали Библию, читали вот эти стихи, где... Всевышний показал всю землю Израиля Моисею с этой горы. И совершенно поразительно было действительно видно Кинерет. Там прям стрелочка. Было видно Мертвое море. И, ну, в дымке можно было увидеть Иерусалим. Ну, это совершенно удивительное чувство, когда ты видишь такие вещи. Это удивительно. Это как бы вот... Я вообще считаю, что вот это вообще одна из интереснейших идей. Я учился в свое время в Мидраш Сфаради. И со мной недавно связался один товарищ, который должен был сюда приехать. Они собираются открывать англоязычную ишиву. И я его спросил, что там будет преподавать. И он сказал, что в числе прочего будет преподавать Танах. И сказал, как его будет преподавать. Он говорит, мы будем учить что-то из Танаха. У нас потом будет экскурсия, мы поедем на то место, где эти события описаны. Я сказал, если я был бы помоложе, я бы точно пошел бы в эту ишиву учиться сейчас. Это великолепно. Это вот так нужно учить, на самом деле, я думаю, Танах. Да? То есть вот увидеть это все. Но мы сейчас возвращаемся к разведчикам. Разведчиков, опять же, кто их послал, не очень понятно, кто их послал. Получается, что вроде как это не было заповедью Всевышнего изначально. Если мы читаем внимательно, что говорят там комментаторы. мы видим, что это, в общем-то, текст, который описан здесь, неполный. Он дополняется текстом в пятой книге Торы. И там из текстов пятой книги Торы, из текстов книги Дворим видно, что евреи собрались, окружили Моисея, сказали, давайте пошлем, и Моисей с ними согласился. И Всевышний после того, как Моисей, или в момент консультации, так сказать, Моисея и Всевышнего, принимается решение, окей, пошлем разведчиков. И разведчикам дается определенная здесь инструкция, мы видим, что от каждого из колен посылается достойный человек. Откуда мы знаем, что эти люди были достойны? Написано «Кулама Нашим». «Кулама Нашим». Ну, Нашим — это просто люди, но мы знаем, что «Иш» на иврите — это «Лашон Хашеву», то есть это были значительные люди. Люди, которые обладали достоинством. Собственно, так и написано. «Боаташа Акширимаю». В тот момент они, каждый из них был достойным. Каждый из них был достойным человеком. Что же здесь происходит? Вот это интересный момент, наверное, интересный феномен. Что произошло с этими достойнейшими людьми? Почему они ввели еврейский народ в такое состояние ступора, что они плакали без причины? И мы знаем, что этот день станет днем плача еврейского народа на протяжении истории. Всевышний скажет им, согласно Мидрашу, сегодня вы плакали без причины, у вас будет причина совершенно точно в поколениях, это день разрушения храма. Это день колоссального количества трагедий на протяжении истории, в том числе изгнание евреев из Испании и много-много-много других событий, которые будут происходить 9 ава на протяжении истории. Что же произошло здесь? Ну, есть много ответов на этот вопрос. И, может быть, сегодня мы не будем даже искать эти ответы, хотя я предположу лишь одну версию, которая мне показалась очень интересной. Так, мельком предположу одну версию, которую приводят комментаторы, которые хорошо понимали, как мне кажется, опять же, человеческую психологию. Эти люди были лидерами народа. Они занимали достаточно важное положение в условиях вот этих чудес, которые происходили в пустыне. И, возможно, где-то в подсознании у них возникла мысль. Я сейчас уже не помню точно, кто это приводит. Может быть, даже Слоним Рэб это приводит. Не помню точно, кто это приводит. Но это очень интересный комментарий. Возникла в подсознании, возможно, они даже это не осознавали, возникла мысль, что здесь-то мы... А там будут совсем другие условия. Там уже как бы... Никто практически. В новых условиях, причем кардинально новых условиях, нужно новое руководство, нужны новые лидеры. И вполне возможно, это окрасило все, что они увидели, ведь мы все видим очень под определенным углом зрения. Очень много психологии, очень много эмоций в том, что мы видим, как мы это воспринимаем. И увидели-то они, в общем, все правильные вещи. Они увидели огромное количество похорон, как нам объясняют комментаторы, и поэтому пришли к выводу, что земля пожирает обитателей. Говорит Раши, похороны были по причине того, чтобы отвлечь. Это специально Всевышний устроил, чтобы отвлечь, так сказать, местное население, чтобы не, их не преследовали и так далее. То есть каждая из вещей, которая была ими проинтерпретирована со знаком минус, на самом-то деле могла бы быть проинтерпретирована со знаком плюс, если было бы другое немножко у них настрой. А что помешало их настрой? Очевидно, была какая-то личная мотивация. Вполне возможно, страх потерять то место, которое было, это, кстати, довольно разумное объяснение. Во всяком случае, мы здесь видим следующую картину. Они возвращаются, кстати, мы помним, что они возвращаются с огромной гроздью винограда. И мы знаем, что эта гроздь винограда интересным образом оказалась на, в Израиле символом Министерства туризма Израиля сегодня. Да, разведчики, которые идут с гроздью винограда. Символ достаточно сомнительный, потому что, с одной стороны, конечно, это колоссальное, мы знаем, благословение земли Израиля. Но именно это благословение приводит их, к сожалению, к противоположному выводу, что это земля, которая... Там живут только гиганты там могут выживать, простые люди там не выживают. И даже эти плоды, которые они принесли, которые, казалось бы, все могли сказать, вау! И действительно, они сначала говорят, что мы пришли, и мы прошли землю вдоль и поперек. И она действительно течет молоком и медом, это они признали. А дальше там есть такое очень интересное слово в тексте. И, к сожалению, английский перевод, как очень часто бывает, это не передает. Слово это «эфес». Что такое «эфес» на иврите? «Эфес» — это ноль. То есть все, что было сказано до этого, не значит ничего. По-английски это переводится просто как «бат». Ну, «бат» — это намного слабее, понимаете? Мы всегда знаем, когда человек говорит какие-то хорошие вещи, ты ждешь, когда он скажет «бат». И, в принципе, ты понимаешь, что вот это «но», оно как бы все переворачивает полностью. Все полностью переворачивает. И здесь вот этот Бат на иврите окрашен очень красиво. Он не просто переворачивает. Он вообще аннулирует все, что было сказано до этого. Это вообще ничего не значит. Эфес. Почему? Казалось бы, вот оно благословение. Земля течет молоком и медом. Всевышний обещал. И вот исполнение этого обещания. Все прекрасно. Тогда в чем проблема? Что они говорят? Эфес ки азаам. Народ слишком силен, который там живет. И города, которые, как они описывают, опять же, очевидно, эмоциональный окрас здесь очень такой у них. Бацурот, города, которые укрепленные города, которые очень великие, гдолот меод. И мы видели великанов там, Елдеанак. То есть такие вещи, которые прям должны, в общем, устрашить. Должны людей устрашить и задуматься, а как вообще мы справимся с этим всем. И дальше они описывают разные народы, в том числе амаликитян, которых все боятся, которые там тоже живут, получается, вроде как. И в этот момент один из разведчиков пытается пойти против течения. И это Калеб. Кстати, интересно, что у нас есть двое, которые идут против течения, плывут против течения. Один делает это открыто. Второй, парадоксальным образом, ученик Моше, тот самый, которому поменяли имя. Его имя было Гошея. Ему добавили букву Юд из имени Всевышнего, он стал Яшуа, как мы знаем. Но Яшуа, вот что интересно, он как бы молчит. То есть, очевидно, противостоять большинству можно по-разному. Большинство может вести козлу. И это то, что мы видим здесь. И противостоять ему можно по-разному. Калеб противостоит большинству открыто. Подобно тому, как это делал Моисей в разных ситуациях. Но помните, что Моисей мог противостоять, когда была история греха Золотого Тельца, открыто. И это то, что здесь делает Калеб. Что говорит Калеб? Он смог... Очевидно, начался гул в этот момент, потому что сказано «Ваягас Калева там». То есть он буквально утихомирил людей. Он утихомирил. Он был такой сильный человек, он мог один заставить всех себя послушать, услышать, что он скажет сейчас и что он говорит. Алона але вейрашнота. Мы, безусловно, сможем подняться в эту землю и ее унаследовать. Кейхоль нухалла. Потому что здесь он абсолютно убежден. Абсолютно уверен, что мы точно сможем с этим справиться. Абсолютная убежденность. Он даже не дает никаких аргументов. Они просто, эти люди, которые были с ним, четко говорят, нет, мы не сможем. Нет, никаких шансов у нас нет. Почему? Потому что, и они, кстати, дают аргумент. Потому что этот народ сильнее. То есть объективно взять, вот посмотреть. Вот мы, а вот они. Они сильнее. Здесь написано сильнее мимену. Причем написано так, что можно понять сильнее их, сильнее нас, а можно понять, если по-другому поставить огласовку, в тексте тоже нет огласовок, мимено, сильнее его. И это то, что приводит Раши, это то, что приводит комментаторы. Они как бы намекнули на то, что даже Всевышний с ними не справится. Это уже такая довольно сильная штука. Да? Ну, хотя написано мимену, но понять можно как бы и мимено тоже, то есть сильнее его даже. И вот здесь сказано, что они злословили по отношению к земле. Кстати, очень интересная концепция. Казалось бы, злословие только по отношению к людям может быть, да? Оказывается, можно злословить по отношению к земле Израиля тоже.
Но они же сказали, что это земля, ну, которая великанная, они же сказали неправду.
Это земля святая,
неправда.
Нет, я сейчас просто к тому, что неодушевленный объект. Вы правильно говорите, святая земля.
Святая.
На ней жить нельзя, туда идти нельзя.
Хашем ее осветил, эту землю, поэтому оскорбляя эту
идею. Да, мой вопрос был в связи с тем, что обычное понимание лашон ара это по отношению к одушевленным, как бы, да, сущностям, к людям. А по отношению к земле немножко это странно. Но тем не менее, мы видим, что земля Израиля обладает особой какой-то, да. То есть я не думаю, что есть статус Дибара А по отношению там, к Америке. Или по отношению к этой другой земле. Нет, конечно. Потому что это просто место.
Хашема, они оскорбляют Хашема.
То есть получается, что земля Израиля, она особым образом связана с еврейским народом. Особым образом связана с нами. И это не просто место на земле.
Хашема.
А это, в общем, какая-то духовная сущность. По сути своей, да? И поэтому они вот здесь вот, говоря плохо о земле Израиля, по сути, плохо говорят о Всевышнем. На самом-то деле. Косвенно, конечно, но, безусловно, это так. Ну, люди-то эти великаны, понятное дело, они, как говорит Калев, это наш хлеб. Да, то есть они как бы, может быть, не обладают какой-то особой духовной силой. Мы увидим дальше в книге Яшуа, что все эти сильные люди, все эти могучие там великаны, они, как скажет сама Рахав, которая приютит разведчиков уже в начале книги Яшуа, когда история в итоге приведет еврейский народ все-таки перейти реку Иордан, войти в землю. Разведчики вернутся к народу и скажут, что... Помнишь, самое начало книги Яшуа, что сердце их абсолютно растаяло, они абсолютно, вот такое выражение. Немасливо он, то есть их сердце, они как бы, они паникуют, они полны страха. У них нету, то есть мы здесь видим, что с точки зрения Тора вот это решающий фактор. И вот это то, что сейчас происходит, к сожалению, с евреями. Паника создается этими лидерами сейчас. Они приходят, они говорят, что, во-первых, те намного сильнее, чем мы. У нас нет шансов. Калеб пытается убедить всех, что на самом-то деле здесь совсем по-другому эта игра идет. Но, разведчики говорят самые страшные слова в конце. Нам говорит Мидраш, что самое страшное, что они сказали, было в конце. И видели мы там великанов. И были мы в Аниибе и Нейну Кахагавим, в собственных глазах, подобно кузнечикам. Вехен Аину Бейнеем, и такими же мы были в их глазах. В собственных глазах были как кузнечики, и такими же были в их глазах. Интересно, что это один из источников. Мы знаем, что сегодня есть такой известный раввин-психолог, рав Авраам Тверский, который говорит, что огромное количество наших проблем идет от того, что сегодня принято называть низкой самооценкой. Ну, немножко по-другому это называть, не суть дела, но он приводит как один из своих источников то, что написано здесь. Когда человек не верит в себя, он смотрит на то, что говорят о нем другие. И ему очень часто может показаться, что другие говорят о нем недостаточно хорошо. И человеку, у которого нету как бы собственного внутреннего стержня, да, таким образом получается, что он очень зависит постоянно от мнения окружающих о нем. И говорит Автецкий, это одна из колоссальных проблем нашего поколения. Но я хочу вспомнить более классических наших комментаторов. Котский Ребе. Мы знаем, наш бескомпромиссный, наверное, самый литовский хасидский рэбе из всех, который был. Наверное, он был такой, хотя он был, конечно, хасидским рэбе, но в душе был, мне кажется, литваком. Он абсолютно был таким борцом за истину. И он говорил на то, что написано здесь следующее. Его знаменитые слова. Он говорил, что здесь сказано, что в собственных глазах были как кузнечки, а в глазах и такими же были в их глазах. Ну хорошо, в собственных глазах ты себя не веришь. Но откуда ты знаешь, что тебе думают другие? Это же ложь, ты же лжешь. Ты же прежде всего лжешь самому себе, говорит Котский Ребе. Вся его жизнь была истина, эмес. Он говорит, ты прежде всего лжешь. Забудем все остальное. Ты понятия не имеешь, как они на тебя смотрят. Ты не знаешь. В собственных глазах ты упал, окей. Алтер из Слободки, учитель моих учителей, говорил, что источник всех грехов, это то, что написано здесь, источник всех абсолютно грехов еврейского народа находится в этих словах. И он приводит Мидраш, который говорит, что самое страшное написано в последних фразах. И мы знаем, что Алтер из Слободки говорил о том, что человек сотворен по образу Творца, Гадлута Адам, величие человека. И когда человек перестает верить в собственное величие, возможно абсолютно все. Потому что я кто я такой? Да, я ничего не решаю, по сути дела. И разведчики, упав в собственных глазах, став всего лишь кузнечиками, они себя сравнили с кузнечиками. А дальше уже все остальные на тебя смотрят, как кузнечик. Ты себе разрешил быть кузнечиком, все остальные в тебе уже тоже видят кузнечика, потому что так ты решил, что ты на самом деле кузнечик. И получается, что вот это источник этого морального краха, этого падения. Тема, о которой мне все-таки хотелось поговорить, это тема конформизма и нонконформизма. И опять же, один уже из наших современных раввинов, который по совместительству психолог, живет он в Южной Африке. Приводит довольно интересный психологический тест, довольно известный психологический тест, который показывает, насколько мы все подвержены в той или иной степени влиянию среды, в которой мы находимся. Тест достаточно простой. Три линии разного размера. Ну, может быть, не очень очевидно, но можно понять, что они разного размера. И есть некая контрольная линия, нужно сравнить. Какая из них максимально близко подходит к этой контрольной? Значит, в обычном состоянии этот тест проходит 98 там, или 97% людей. Ну, практически все. Там, в общем, более-менее все понятно. Но вот что интересно. Есть другая группа, это контрольная группа. Другая группа, приглашается несколько авторитетов. Известные там спортсмены, известные врачи, известные учителя, известные люди. И они все говорят неправильно. Допустим, мы знаем, что вторая, правильный ответ, вторая прямая. А они говорят третья. Они все говорят один и тот же неправильный ответ. И показатель с 98 падает до 60 с чем-то. 62 там что-то такое. Причем это очевидно, можно как бы увидеть. Но вот есть авторитеты, они говорят по-другому. Ну раз авторитеты говорят по-другому, они же знают, они же авторитеты. Они же знают, что вам говорят. Раз по телевидению сказали. Раз такие уважаемые люди нам это все объяснили. Значит, политика партии правительства правильная. Значит, все верно. И мы видим, что это работает. Ну, то, что это работает сегодня, опять же, да, мы это тоже видим. И, кстати, показатели примерно такие же, около 30% людей верят пропаганде, даже не проверяя, нет, так сказать, нет.
И в этой стране тоже.
И здесь тоже, безусловно. Ну, я как бы... Все поняли.
Ну, это интеллектуальный уровень, я думаю.
Я думаю, 30 это очень оптимистично.
Конечно. 30 это оптимистично.
Я думаю, что...
Окей.
Но есть мнение, что 90% населения
извините, вот это животное. Вот это ближе,
по-моему. 30 это, возможно, оптимистично. Но я все-таки хотел здесь вот к этой теме конформизма и неконформизма вернуться, потому что в какой-то степени мы здесь тоже видим две реакции. Смотрите. Одна реакция активного противостояния – это реакция Калева. Наверное, не каждый на это способен. Не каждый человек готов пойти, выйти на улицу, зная, что его повяжут, отправят его там в тюрьму, что его жизнь абсолютно кардинально изменится. Наверное, это очень тяжело.
Возможно, закончится.
Но есть и другой подход нонконформизма. Это подход Яшуа. Говорят мудрецы, что до самого последнего момента было непонятно вообще, с кем Яшуа. Моисей, может, поэтому дал ему благословение, потому что видел, что Яшуа это не такой сильный человек, как Калев, который может противопоставить себя открыто обществу. Открыто он себя обществу не противопоставит. Но в итоге, когда народ начинает плакать совершенно беспричинно, у нас есть два человека, которые рвут на себя одежду и падают перед Всевышним. Это Калев и Яшуа. Всем становится понятно, с кем Яшуа. Это интересно. По сути, мы здесь видим, опять же, да, вот если посмотреть, как, что приводит, вот это по сути массовая истерия здесь. На пустом месте люди начинают плакать и говорят, давайте вернемся в Египет там, и так далее. Да? Это на пустом месте происходит, казалось бы. Но я думаю, что в истории можно найти немало событий, где совершенно на пустом месте, казалось бы, на пустом месте, это, есть даже целая там, специальность, когда изучают crowd control там, и так далее, да? Как работать с массами, как, так сказать, массы направить в нужную сторону, как привести к тем или иным желательным последствиям или нежелательным последствиям. Для кого-то желательным, для кого-то нежелательным. Да? Но вопрос, который перед нами стоит, мне кажется, сегодня очень важный вопрос, это как сохранить свое человеческое достоинство, свое лицо, и как в любых обстоятельствах, обстоятельства могут быть не самые для нас благоприятные, это то время, в котором мы сейчас живем, обстоятельства могут быть разными, мы живем, как я говорю, в эпоху высокой турбулентности. Нас серьезно укачивает, и, видимо, еще будет, потому что очевидно, что это время такое... разлома тектонических плит. Мир меняется очень серьезно. И наша задача, вот у нас наш компас Тора. Смотрите, недельная глава получается она абсолютно о том, что сегодня в нашем мире происходит. Абсолютно. Даже не нужно далеко ходить за примерами. Это абсолютно про нас. Это абсолютно о нашей жизни. И мне хочется всем нам пожелать, что если в нас даже не найдется вот этой силы Калева, открыто предстоит всем, возможно, каждому из нас нужно добавить к своему имени букву Юд из имени Всевышнего, вот эта вера, вот эта сила, и найти в себе силы для того, чтобы сохранить собственное достоинство, собственное лицо при любых абсолютно обстоятельствах, которые бы нас не привели.
Но Тора имеет еще один случай, который даже более крутой в плане смелости, нонконформизма. Это случай с Зимри. Я думаю, что Зимри превосходит.
То есть вы хотите сказать, что это пример негативного нонконформизма?
Это?
Нет, история с Зимри.
Ну, там был Пинхас.
То есть история с Зимри, который пришел... А, вы имеете в виду, что Пинхас... А, вы имеете в виду Пинхас. Да, я думал, вы имеете в виду самого Зимри.
Пинхас превосходит по своей... То есть это, мы здесь говорим о вере.
По степени нонконформизма.
По степени нонконформизма Зимри, это, я думаю, что это вершина.
Зимри, Пинхас.
Потому что...
Все-таки Пинхас, вы говорите про Пинхас.
Все-таки Пинхас, да.
Потому что, когда вы говорите Зимри, я неправильно вас понял.
Я говорю, да, партия подразумевает...
Вы имеете в виду... Но там немножко другая, мне кажется, история. Там эта история, такое качество канаут, когда человек проявляет ревность за веру,
да, но он,
убивая при этом еврея. Эта история достаточно сложная в том смысле, что...
Он идет на смерть, ведь Зимри, потому что Моше уже...
Вы имеете в виду, что Пинхас идет на смерть?
То есть Пинхас, я все... Моше не в состоянии уже проконтролировать эту ситуацию.
Там я все-таки, я эту ситуацию не буду сравнивать с ситуацией Пинхаса, там немножко другая история на самом деле. И есть причина, по которой, как комментаторы объясняют, почему Моше... Почему это делает именно Пинхас, а не Моше? И объяснение...
Но Пинхас рискует своей жизнью.
Да, безусловно.
Здесь риска жизни мы большого не видим. Они выразили свое несогласие.
Нет, я согласен там, с тем, я согласен с тем, что там это намного сильнее, чем нонконформизм. Там это совсем другие вещи.
Больше.
Там это совсем другие вещи. Там это можно назвать ревность за веру.
И нонконформизм тоже. То есть человек, да. Человек идет против
течения. Власти.
Okay. Да. Okay. Идет на смерть, причем.
Okay.
На смерть идет. То есть он верит в то, что Хашем его не оставит.
Я не хочу эти истории сравнивать, потому что, с моей точки зрения, урок несколько разный из этих историй. И,
это другое дело.
Мы если урок из этой истории мы можем взять для себя напрямую, то урок из истории Пинхаса, он очень сложный. Дело в том, что сказано, что то, что сделал Пинхас, вообще говоря, по Аллахе делать было нельзя, но только Канаим, только те люди, которые сами взяли это в свои руки, могли это сделать. Это довольно сложная, это отдельная, довольно сложная тема. Как бы, да, то есть эта тема действительно непростая. Тема мести вот такого вот, может быть, даже если хотите, религиозного экстремизма. У него есть определенное место религиозного экстремизма. У него, безусловно, есть это место. И, может быть, даже это важное место. Безусловно. Еврейские мудрецы, безусловно, видели в этом проявление... Я считаю важным это сказать, потому что есть те, как, например, как Рав Кагана, благословенной памяти, которые... Действительно, историю Пинхаса берут как некий вполне конкретный инструмент, вполне конкретных действий, вполне конкретной ситуации. Я не уверен, что я готов принять эту точку зрения по целому ряду причин. Я сейчас как бы... Это тема вообще отдельной дискуссии.
Если не уверен, то точно не готов.
О, и опять же, как мы выяснили по Аллахе, если не уверен, то не готов. Правильно, да?
Конечно.
Но есть другая причина, есть целый ряд причин. Наши учителя, как бы те, у кого я учился, по крайней мере, придерживались другого подхода. И то, что написано здесь... Как я вижу, как я понимаю, безусловно, верно. В нашей обычной ситуации, когда от нас не требуется никого убивать, это не ситуация, где мы должны совершить какой-то акт возмездия или акт стать ревнителем за веру. Но это в каком-то смысле может быть еще более героическая ситуация, когда нам необходимо не потерять собственное достоинство, когда вот есть некое большинство, которое куда-то тебя ведет. И вот пойти просто с ними, да, пойти вот с этим, так сказать, большинством. Или все-таки выбрать другой путь. Вот здесь, мне кажется, тот выбор, который стоит перед нами сегодня. Так я это вижу. А он, наверное, стоит всегда. Мне хочется нашим слушателям пожелать, чтобы, так сказать, мы все с вами сделали правильный выбор. За правильный выбор. Михаил.